We will continue today our study of systematic theology.
Мы сегодня продолжим с вами обзор систематического богословия.
There are only two or three subjects left.
Осталось только две или три темы здесь.
And we are making the connection to counseling.
И мы показываем связь этого с душепопечением.
So as you know, we've looked at the doctrine of God.
Как вы знаете, мы уже рассмотрели учение о Боге, учение о человеке, учение о грехе. Мы делали пояснения к этим богословским вопросам и к некоторым другим. И сейчас мы на 10-й странице вашего конспекта. И здесь у нас есть сотериология и христология. Я их соединяю.
Even though they are separate.
Хотя это отдельные темы.
But as you know, one means the doctrine of salvation.
И как вы знаете, первое значит учение о спасении.
The other means the doctrine of Christ.
Второе учение о Христе.
And I'll just discuss them together.
Просто я их вместе здесь рассматриваю.
What do we believe about Christ?
О чем мы верим по поводу Христа?
Well, he is the second member of the Godhead.
Мы верим, что он вторая личность Божества.
Equal in essence to God.
По сущности равен Богу.
But in the incarnation,
но в своем воплощении,
he became the God-man.
Он стал Бога-человеком.
100% God.
На 100% Бог.
100% man.
И на 100% человек.
Scripture presents him also as the second Adam.
Также Писание говорит, что он второй Адам или последний Адам.
Adam represented the human race.
Адам был представителем человеческой расы.
And he failed in that.
И он подвел всех.
And that sin nature was passed on to everyone born after him.
И теперь греховная природа передается всем, кто рождается после него.
And so we are born in Adam.
И поэтому мы рождаемся в Адаме.
Or another way to say it.
Можно это по-другому сказать.
We are born with an orientation toward Adam.
Мы рождаемся так, что мы направлены так же, как Адам.
But when Christ came,
но когда пришел Христос,
was successful where Adam failed.
То там, где у Адама была неудача, у Христа был успех.
And he was the representative of a new race of people.
И он теперь стал представителем нового человеческого рода.
All of those who would have faith in him.
Нового человечества, всех, кто верует в него.
And the person who puts their trust in Christ.
И если человек уповает на Христа,
is said to be in Christ now.
Теперь сказано, что такой человек во Христе.
Or to put it in those other terms,
можно это по-другому объяснить.
We have an orientation toward Christ.
Мы теперь направлены к Христу.
We are no longer oriented toward Adam.
Мы теперь уже не направлены к Адаму.
We are oriented toward Christ.
Но мы направлены к Христу.
And in Christ we find our example.
И во Христе мы имеем пример для нас.
He's our model for how to live.
Он образец того, как жить.
There are some places in Scripture where it literally says that.
Есть некоторые тексты Писания, где это буквально так и сказано.
One passage that comes to mind is 1 Peter chapter 2.
И сейчас я вспоминаю 1 Петра, 2 глава.
And it's a passage I use in counseling sometimes.
И это текст, который я при душепопечении иногда использую.
Because it talks about suffering.
Потому что там говорится о страданиях.
And how to suffer the right way.
О том, как нужно правильно страдать.
And it says that Christ has left us an example to follow.
И там сказано, что Христос оставил для нас пример.
And so we can look at Christ the way he suffered.
И мы можем смотреть на то, как страдал Христос.
And follow his example.
И следовать его примеру.
Now he's more than just an example.
Конечно, это не только пример.
And some people do make that mistake.
Некоторые люди здесь ошибаются.
They just see Jesus as a good example for how to live.
Они думают, что Иисус это всего лишь хороший пример, как правильно жить.
He's a good teacher,
что он хороший учитель.
A good moral person.
Хороший, нравственный и добрый человек.
But that's all they see him as.
Но они думают, что это все, что он есть.
He is our example.
Думают, что он только наш пример.
But he's far more than that.
Но на самом деле он намного больше, чем пример.
Because he is our savior.
Потому что он наш спаситель.
And so we see him also as our substitute.
И поэтому мы видим, что Христос также наш заместитель.
He's the only substitute who could take our place.
Это единственный заместитель, который мог стать на нашем месте.
He lived the perfect life that we could never live.
Он прожил совершенную жизнь, которую мы никогда не могли бы прожить.
And as we know, he took our place on the cross.
И как мы знаем, он вместо нас пошел на крест.
And paid the debt of our sin.
И уплатил долг за наш грех.
Of all those who would follow him.
За всех, кто пойдет за ним.
And that's an important thought of him being our substitute.
Это очень важная мысль, когда мы понимаем, что Христос наше замещение.
We could never save ourselves.
Мы сами никогда не можем спасти себя.
We could say it this way. We could never help ourselves.
Еще так можно сказать. Помочь себе сами мы не можем.
And that's still true in our lives today.
И до сих пор для нашей жизни это верно.
We cannot help ourselves.
Мы до сих пор не можем помогать сами себе.
We need his help.
Нам нужна его помощь.
And yet in the world of counseling,
и однако в мире душепопечения,
there are a lot of approaches that are called self-help approaches.
Есть много подходов, которые называются «помоги себе сам».
There are books about that.
И есть книги по этому поводу.
There's in some bookstores I've been in, there's a self-help section.
И в некоторых книжных магазинах, в которых я был, там есть целая полка для самопомощи.
Different ways to improve your life.
Разные способы, как улучшить свою жизнь.
But they don't work.
Но это не получается.
Because we need more than just approach of helping ourselves.
Потому что нам нужно нечто большее, чем просто помогать самим себе.
We must have his help even as Christians today.
Даже сейчас, как будучи христианами, мы нуждаемся в его помощи.
To work in us.
Чтобы он работал в нас.
By his spirit and his word.
Чтобы это было его словом, его духом.
And to work through us.
И чтобы он действовал через нас.
He ministers to us.
Он служит нам.
He prays for us.
Он молится о нас.
He strengthens us.
Он укрепляет нас.
And so we need him.
Мы нуждаемся в нем.
We also believe he is the we believe that salvation results in something.
Также мы считаем, что спасение дает определенные результаты.
It is a new life.
Это новая жизнь.
Salvation is not just some sort of decision we make.
Спасение – это не просто решение, которое мы принимаем.
It's a supernatural thing that's happened.
Это сверхъестественное событие, которое происходит с нами.
And we see that in several passages.
И мы это видим в нескольких текстах.
Like John chapter 3.
Например, Иоанна 3 глава.
The doctrine of regeneration.
Там говорится о возрождении.
And we're familiar with that famous conversation between Jesus and Nicodemus.
Нам знакома эта знаменитая беседа Иисуса и Никодима.
That for someone to see the kingdom of God,
чтобы кто-нибудь мог увидеть Царство Божие,
they must be born a second time.
То должен он родиться свыше или родиться еще раз.
And it literally means born from above.
Буквально это значит родиться свыше.
It's a supernatural act of God.
Это сверхъестественное Божье действие.
He takes a spiritually dead person,
когда он берет духовно мертвого человека
and makes them spiritually alive.
И делает его духовно живым.
So becoming a Christian is not just joining a club.
Стать христианином – это не просто вступить в клуб.
It's not just adding on something religious to my life.
Это не просто добавить в свою жизнь какую-то религиозность.
A spiritually dead person,
но духовно мертвый человек,
is miraculously made spiritually alive.
Чудесным образом становится духовно живым.
It is a moment in time,
это определенный момент времени,
that God knows.
Который знает Бог.
A person doesn't always know that moment of regeneration.
Сам человек не всегда знает момент своего возрождения.
And Christ even teaches that in that passage.
И даже в этом тексте Христос говорит об этом.
He compares it to the wind.
Он сравнивает это с ветром.
We can't control the wind.
Мы не можем управлять ветром.
God controls it.
Бог управляет им.
We can't even predict it.
Мы даже предсказать его не можем.
We can only see the results of it.
Мы можем только увидеть его последствия.
When the leaves blow, etc.
Например, когда листья начинают колыхаться и так далее.
So there's a reason Jesus used that illustration.
Иисус использует это сравнение по определенной причине.
To point out this fact that it's something that God does.
Чтобы подчеркнуть, что это то, что делает сам Бог.
It's a sovereign act of God.
Это суверенное Божье действие.
Man does not control that.
Человек это не контролирует.
But it does result in a new person.
Но действительно в результате получается новый человек.
Who understands their sinfulness now.
Который теперь понимает свою греховность.
And can understand the gospel.
И может теперь понимать Евангелие.
And can now become a follower of Christ.
И становится теперь последователем Христа.
So think about the newness of what happens.
Подумайте о той новизне, которая появляется.
We get a new record.
У нас теперь есть новая характеристика.
Our old record of sin is wiped clean.
Вся наша характеристика как грешников теперь вычеркнута.
And we're actually given a record of perfection.
И нам дана характеристика совершенного человека.
And that's the doctrine of justification.
Это учение об оправдании.
That all of Christ's perfect obedience.
Все совершенное послушание Христа.
When he lived a perfect life that we could not live.
Потому что он прожил совершенную жизнь, которую мы не могли бы прожить.
It is imputed to us.
Теперь это вменяется нам.
And his record is counted as if it's ours.
И его характеристика теперь считается нашей характеристикой.
Even though it's not.
Хотя на самом деле она не наша.
My record.
Но моя характеристика
was given to him.
Теперь отдана ему.
He was treated on the cross as if my sin was his.
На кресте он понес мои грехи, как будто бы это он их совершил.
Even though it was not.
Хотя он их не совершил.
So this wonderful exchange takes place.
Так что произошла вот эта удивительная замена.
And now God treats me as if I have perfectly obeyed God's law.
Теперь Бог ко мне относится так, как если бы я в совершенстве исполнил Божий закон.
So I get a new record.
Итак, у меня есть новая характеристика.
And now that I'm spiritually alive,
теперь я духовно жив.
I began a new life.
И теперь у меня начинается жизнь новая.
Now, Ephesians chapter 2,
Ефесянам 2 глава,
gives you that picture of spiritual death.
Там дается эта картина духовной смерти.
That there was a time we were spiritually dead.
Было время, когда мы были духовно мертвыми.
And we lived according to the course of the world.
Мы жили по обычаю этого мира.
We lived according to the impulses of our own flesh.
Мы жили по желаниям собственной плоти.
But then it says, but God did something.
Но сказано потом, Бог сделал нечто.
God saved us.
Бог спас нас.
God made us spiritually alive.
Бог оживил нас духовно.
And so in 2 Corinthians 5,
и также во 2 Коринфянам 5,
verse 17,
17,
it says we're new creatures now.
Сказано теперь, что мы новое творение.
It doesn't mean we're perfect.
Это не значит, что мы совершенны.
But we're no longer in Adam.
Но мы теперь не в Адаме.
We are in Christ.
Мы теперь во Христе.
We no longer have an orientation toward Adam.
Теперь мы уже не направлены на Адама.
We have an orientation toward Christ.
Но теперь наша направленность на Христа.
I had a seminary professor that illustrated that a certain way.
В семинарии у нас был профессор, который это интересно иллюстрировал.
He put it in terms of a radio transmission.
Он это с помощью сравнения с радиопередачами.
He said it's like this. There's AM radio and FM radio.
И он говорил, вот есть радиостанции формата AM и есть другие формата FM.
He said we were born with AM antennas.
Он сказал, мы родились с антеннами для AM.
And Adam broadcast in AM.
И Адам, он вещал в диапазоне AM.
But when God regenerates us,
но когда Бог возродил нас,
we're given new antennas,
нам теперь даны новые антенны.
FM antennas.
Антенны для FM.
And now we get broadcast from Christ.
И теперь мы получаем передачи от Христа.
And that's just a kind of a simple way to illustrate the change.
Но это такой простой способ проиллюстрировать это изменение.
Of what becomes new.
Что теперь стало новым?
The Bible would put it in terms like this.
Библия это описывает следующими терминами.
We have a new nature.
Теперь у нас новая природа.
Our old nature was oriented toward Adam.
Старая природа наша была направлена на Адама.
Our new nature is oriented toward Christ.
А новая природа направлена на Христа.
The old nature is done away with.
Старая природа теперь она избавлена.
The old man is crucified.
Мы теперь освободились, а ветхий человек распят.
And now we are a new man.
И теперь у нас новый человек.
There is one thing, though, that stays the same.
Но есть одно, что остается тем же самым.
When we were in Adam,
когда мы были в Адаме,
we had something called the flesh.
У нас было то, что называется плоть.
It means our fallen humanness.
Это означает нашу падшую человеческую суть.
I'm a human being.
Я человеческое существо.
And I have human desires.
У меня есть человеческие желания.
Human characteristics.
Человеческие характеристики.
I make human choices.
Я делаю выбор по-человечески.
And I have a human will.
У меня человеческая воля.
So I'm oriented toward Adam as a nature.
Так что по природе я ориентирован на Адама.
And my flesh agrees with that.
И плоть моя с этим соглашается.
So my nature and my fallen humanness are in agreement.
Так что моя природа и моя падшая человеческая суть, они соглашаются.
When God regenerates us,
когда Бог дает возрождение нам,
the old nature is done away.
То Он избавляет нас от старой природы.
I'm given a new nature.
Теперь дается новая природа.
But my fallen humanness,
но вот эта падшая человеческая суть
stays with me.
Остается со мной.
What the Bible calls the flesh.
То, что Библия называет плоть.
But now my flesh,
Но теперь уже моя плоть и моя природа, они не в согласии, они в сражении. И остаток своей жизни
in this struggle, this battle,
мы проводим в этой борьбе, в этом сражении
who we are in Christ now,
за то, кто мы теперь во Христе.
Battling the flesh.
И это сражается против плоти.
Now, by that description,
и через это описание
you will understand, my understanding of Romans chapter 7.
Вы лучше поймете, как я понимаю Римлянам 7 главу.
People have different interpretations of Romans chapter 7.
Люди предлагают разные толкования для Римлянам 7 главы.
But that is the interpretation that I believe is correct.
Но вот какое толкование я считаю правильным.
That Paul is discussing that battle.
Что там Павел описывает как раз это сражение.
That who he is in Christ.
Когда тот, кто во Христе,
battles this flesh.
Сражается с плотью.
He says it's a principle of sin that's still there.
Он говорит, что принцип греха еще там есть.
That fallen humanness.
И вот эта падшая человеческая суть
stays with us
остается с нами
until something in the future
до какого-то события в будущем,
called glorification,
которое называется прославление.
Now the battle itself.
Само сражение
and the growth that we can experience
и тот рост, который у нас происходит,
is a growth called sanctification.
Это то, что называется освящение.
We can grow in our maturity,
мы возрастаем в своей зрелости
and in our ability
и в наших способностях
to battle the flesh.
Бороться с плотью.
But the flesh never goes away.
Но плоть сама никуда не уходит.
The flesh doesn't get better.
Плоть не становится лучше.
It doesn't get more holy.
Она не становится более святой.
The flesh always remains the flesh.
Плоть всегда остается плотью.
But now I have the ability to battle it.
Но теперь у меня есть способность бороться с ней.
We're going to talk more about that battle this week.
Мы на этой неделе подробнее еще поговорим об этой борьбе.
Now in Philippians chapter 1, verse 6,
еще Филиппийцам 1 глава 6 стих.
We have a wonderful promise.
Здесь есть замечательное обещание.
That someone who is now in Christ,
что тот, кто сейчас во Христе,
that God is not going to let them go.
Бог не оставит его.
They're new creatures.
Теперь это новое творение.
They have new FM antennas.
Теперь уже есть новые приемники для FM-антенны.
The work that he started,
и то дело, которое он начал,
he promises something there.
Он обещает здесь что-то.
He's going to complete that work.
Он совершит это дело
until the day of Christ.
До дня Иисуса Христа.
In Matthew chapter 13,
Матфея 13 глава.
We have the parable of the soils.
Здесь притча о сеятеле, о почве.
It's very important that we interpret that parable correctly.
И очень важно, чтобы мы правильно толковали эту притчу.
There's different kinds of soils there.
Там есть разные виды почвы.
Four of them.
Четыре вида.
And the seed is thrown out, which represents the gospel message.
И семя попадает на разные почвы. Это проповедь Евангелия.
And that seed falls on all kinds of soil.
Так это семя сеется и попадает на разные почвы.
It falls on some very hard soil.
Попадает на твердую почву.
Like the cement or the hard surface of the streets.
Как бы на бетон попадает или на твердое покрытие улиц.
And it doesn't take root.
И там не укореняется.
That represents people who are very obviously lost.
То есть там говорится о людях, которые очень явно погибают.
They're hardened in their sin.
Они ожесточились в своем грехе.
They don't care about any of that.
Им все это уже их не трогает.
Now, that might change in the future, I don't know.
Может быть, в будущем что-то изменится, я не знаю.
We've talked to people like that.
Но мы иногда говорим с такими людьми.
They might even get angry at you proclaiming the gospel.
Они даже злиться начинают, когда слышат проповедь Евангелия.
So we conclude rightly, they're lost.
И мы сразу понимаем, ну вот это погибшие люди.
But at least two more kinds of soil.
Но есть еще два вида почвы,
the seed falls on,
на которые падает семя.
And it has the appearance of taking root.
И там кажется, что оно начинает расти, пускает корни.
We think it's going to be successful.
И нам кажется, что будет успех в этом.
There seems to be some sort of evidence there for a while.
Какое-то время есть некоторые подтверждения.
But then the plant in the parable, the plant dies.
Но потом в этой притче потом это растение гибнет.
And when Christ interprets the parable, he tells us why.
И когда Христос объясняет эту притчу, он объясняет, что к чему.
He says that for some it's the trials of the world just overtakes them.
Говорит, что для некоторых испытания этого мира губят их.
Or the appeal of the world overtakes them.
Или призыв этого мира он захватывает.
But in either case, they
say, в том и другом случае,
I don't want this religious thing.
Они говорят, ну, вся эта религия мне не нужна.
I don't want Christ.
Не нужен мне Христос.
I don't need God's people.
Не нужен мне Божий народ.
I don't need his church.
Не нужна его церковь.
I tried it.
Я попробовал.
It didn't work for me.
Для меня не подходит.
Maybe it works for you.
Может быть, для тебя подходит.
But, you know, it doesn't work for me.
Ну, знаете, мне это не годится.
They're not saved either.
Они не спасены.
Even though they may join a church,
даже когда они присоединяются к
even
церкви,
though they may walk down an aisle and pray a prayer,
может быть, они даже выходят вперед и произносят молитву.
That doesn't mean that God has regenerated them.
Это еще не значит, что Бог возродил их.
They can respond to the gospel for a variety of reasons.
Они, может быть, отозвались на призыв Евангелия по каким-то другим причинам.
Maybe they're lonely.
Может, были одиноки.
Maybe they're struggling with something.
Может, у них была какая-то борьба.
Maybe there's a pretty girl at that church and they just want to go there to meet her.
Может быть, красивая девушка в церкви есть, и он хотел с ней встречаться. Ну, я много таких встречал случаев.
Yeah. And then they disappear.
А потом они исчезают.
There's a fourth soil, though.
Но есть все-таки четвертая почва.
It's the soil that represents true believers.
Это почва, которая показывает истинных верующих.
The seed truly takes root.
Там действительно семя укореняется.
And it brings forth fruit.
И приносит плод.
Fruit that remains.
Плод, который пребывает.
But different levels of fruit.
Но количество плода разное.
And I don't remember the numbers that are in the parable.
Я не помню точные цифры,
которые в притче. Something like 80-fold and 60-fold and so on.
Ну, во 100 крат, в 60 и в 30.
And the point is this.
И вот что здесь.
If it's an orange tree,
если бы это было апельсиновое дерево,
there's going to be at least one orange on it.
Там хотя бы один апельсин должен
some
расти.
Kind of level of fruit.
Какой-то хотя бы плод должен быть.
And we see that in the body of Christ.
И мы видим это в теле Христовом.
Some are more fruitful than others.
Некоторые более плодовиты, чем другие.
Some certainly have more struggles than others.
И у других, конечно, больше борьбы, чем у остальных.
There are those hundredfold kind of Christians.
Есть некоторые христиане, которые во 100 крат плоды приносят.
And those 20-fold kind of Christians.
И те, которые в 20 крат.
But they have been regenerated.
Но, однако же, все они возрожденные.
So salvation is not just something that's a decision a person makes.
Итак, спасение это не просто какое-то решение, принимаемое человеком.
It's a response to a supernatural work of God.
Но это ответ на сверхъестественное Божье действие.
And that supernatural work we cannot control.
Вот это сверхъестественное действие мы не можем контролировать.
And we cannot manipulate somebody into that.
И мы не можем манипулировать человеком, чтобы подтолкнуть его к этому.
And this becomes evident in counseling sometimes.
Иногда душепопечение это становится очень заметно.
That over time someone really has no ability to live the Christian life at all.
Со временем становится видно, что какой-то человек вовсе не может жить по-христиански.
And even though I can't know their heart,
и хотя я не могу узнать его сердце,
I can certainly start being suspicious.
Но я явно начинаю подозревать.
And there's a question.
У меня появляются вопросы.
Of whether they genuinely know Christ.
Действительно ли этот человек знает Христа?
Because there's just no fruit.
Потому что нет плода.
Something else in this category is our belief in Christ being the ascended Lord.
И еще к этой же категории относится то, что мы верим, что Христос наш превознесенный Господь.
Christ was resurrected from the dead.
Христос воскрес из мертвых.
He ascended to heaven.
Он вознесен на небеса.
And that's where he is today.
И там он сейчас находится.
Christ is at the position of power in heaven.
Сейчас Христос на небесах, он в положении власти.
Ruling over all things.
И управляет всем.
And that means something important to us.
И для нас это что-то важное значит.
There is no problem that's too big for him.
Нет никакой проблемы для него слишком большой.
And that means no situation is hopeless.
Это значит нет ни одной безнадежной ситуации.
Not if somebody knows him.
Не для тех, кто знает его.
Because he's the ascended Lord.
Потому что он превознесенный Господь.
Now I counsel people who believe it's hopeless.
Я разговаривал с людьми, которые считают, что у них безнадежный случай.
And they'll even tell me, you just don't understand.
И они мне говорят, да ты просто не понимаешь.
You don't understand how bad it is.
Ты не знаешь, насколько все плохо.
And I will be honest about that.
Я честно с этим говорю.
I can't completely understand it.
Я говорю, я не могу до конца понимать.
I'm trying to understand.
Я стараюсь понять.
But there's something more important than that.
Но есть в этом еще что-то более важное.
I know someone who does understand.
Я знаю того, кто понимает.
He understands it better than you do.
Он понимает все даже лучше тебя.
He's the ascended Lord.
Он вознесенный Господь.
And as long as he is on the throne.
И пока он на престоле.
No situation is hopeless.
Нет ни одной безнадежной ситуации.
He can work in this situation.
он может действовать в такой ситуации
to work out what his will is.
И привести ее к тому, как говорит его воля.
In fact, I love Job 42, verse 2.
И мне очень нравится Иов 42:2.
It's at the end of Job's trials.
В конце этих страданий Иова.
And this is one of the lessons he learned.
Это один из уроков, которые он получил.
About the will of God.
О воле Божьей.
That no man can thwart your will. No person can obstruct your will.
Здесь сказано, намерение твое не может быть остановлено. Ни один человек не помешает Божьей воле.
That God is sovereign.
Бог суверенен.
And he then learned to take comfort in that.
И так люди должны научиться утешаться этим.
So those are just some general statements about the doctrine of salvation.
Вот некоторые общие утверждения о доктрине спасения.
And who Christ is and what we believe about him.
О том, кто Христос, во что мы верим.
The next on your list is pneumatology.
Следующая в списке пневматология.
It's the doctrine of the Holy Spirit.
Это учение о Святом Духе.
So just a few comments about the Holy Spirit.
Несколько примечаний по Святому Духу.
He is a person.
Он действительно личность.
He's a member of the Godhead.
Он член Божества, лицо
he's not,
Троицы.
He's not just a force.
Это не просто какая-то сила.
Some sort of mystical force that's out there.
Не какая-то мистическая сила.
No, he is a person.
Он личность.
And his work in people's lives is a personal work.
И его действие, его участие в жизни людей – это участие личности.
That even makes counseling something that's very personal.
И поэтому душепопечение – это такое личное дело.
Because the Holy Spirit is working in this person individually.
Потому что Дух Святой лично действует в этом человеке.
Convicting this person.
Он обличает человека.
Enlightening this person.
Просвещает этого человека.
Comforting this person.
Утешает человека.
And so forth.
И так далее.
And so that changes how I need to see people.
И от этого меняется то, как я смотрю на людей.
And I struggle with that sometimes.
Иногда мне трудно бывает с этим.
There are certain individuals.
Бывают некоторые люди.
That are continually dealing with problems.
Которые постоянно в проблемах.
And I start to think of them as a problem.
И я начинаю думать, что это и есть проблема.
They're a walking problem.
Вот ходячие проблемы.
A problem with two legs on it.
Вот эта проблема на двух ногах.
Maybe I'll get a little note that someone has called.
Может, у меня бывают такие записки иногда.
I need to call them back.
Что кто-то звонил и нужно перезвонить
and
ему.
I'll see the name on the little piece of paper.
И я вижу на листочке написано его имя.
And I'm confessing to you this morning.
И я сейчас признаюсь перед вами.
Sometimes that thought goes through my head.
Иногда у меня мысль такая появляется.
Oh, it's
ой.
That problem with two legs on it.
Опять эта ходячая проблема.
Again.
Снова.
I mean, that's a terrible way to think.
Но на самом деле это ужасные мысли.
I mean, God doesn't think that way.
Бог так не думает.
The Holy Spirit works personally in that person's life.
Дух Святой лично действует в жизни этого человека.
And I have to seek His help to help me to care for that person.
И я должен искать Божьей помощи, чтобы я смог правильно заботиться об этом человеке.
But this point is very important for counseling.
Но для душепопечения это очень важный момент.
The Holy Spirit is whom we need.
Дух Святой, Он тот, в котором мы нуждаемся.
To do our counseling effectively.
Чтобы наше душепопечение было эффективным.
You can take all the courses in the world,
вы можете пройти все курсы в этом мире.
And you can get all the degrees in the university,
и получить все степени в университетах.
And you can have all these letters after your name on your diploma,
и у вас, может быть, перед именем будут стоять все эти ученые степени.
And not be qualified to counsel anybody.
Но вы не будете подходить для душепопечения.
It's something different than that.
Здесь что-то иное.
We need the Spirit working through what we're doing.
Нам нужно, чтобы Дух действовал через нас.
In that person's life.
В жизни этого человека.
To bring about change.
Чтобы произошли перемены.
The Holy Spirit is even called that in Isaiah chapter 11.
В 11 главе Исаии Святой Дух даже назван так.
It's a prophecy about the Messiah that would come.
Там говорится пророчество о пришествии Мессии.
Calling him different things there.
И там даются разные имена Духа Святого.
And it says on him would be the Spirit, and the wording in Hebrew even means it's the Spirit of wisdom or the Spirit of counsel that would be upon him.
И там среди этого упоминается, что это Дух премудрости и Дух совета, который прибудет на нем, почиет на нем.
And so that the same thing is true of us.
То же самое относится и к нам.
We need his wisdom.
Нам нужна его мудрость.
We need his work in that person's heart.
Нам нужно, чтобы он действовал в сердце этого человека.
For that person to change.
Чтобы этот человек изменился.
So he's the one we need to qualify us, not a license.
Именно в Духе Святом мы нуждаемся, чтобы годиться для этого служения, а не в лицензиях.
And there's another important implication in this.
Есть еще одно важное следствие из этого.
That we need His work in our own lives.
Нам нужно, чтобы Он действовал в нашей собственной жизни.
We need to model for these people what a spirit-filled life looks like.
Мы должны показывать пример для окружающих людей, что значит жизнь в духе.
They're looking to us for that example.
Они смотрят на нас для этого примера.
And so we must obey the leading of the Holy Spirit.
Мы сами должны подчиняться водительству Духа Святого.
And how does He lead?
И как Он ведет нас?
It's not some mystical kind of thing.
Это не какое-то мистическое водительство.
He leads us through His word.
Он ведет нас Своим Словом.
So as we obey the word of God,
и когда мы подчиняемся Слову Божьему,
we are filled with the Spirit.
То мы и исполняемся Духом.
As we submit our lives to the Lordship of Christ,
когда мы подчиняем свою жизнь господству Христа,
we are Spirit-filled.
Тогда мы исполняемся Духом.
That reminds me of another passage.
Это напоминает мне еще один текст.
1 Corinthians 12.
1 Коринфянам 12.
It talks about the Holy Spirit there.
Там говорится о Святом Духе.
And a very important work of the Spirit.
Очень важное действие Духа.
And he talks about those who don't know Christ.
Там говорит он сначала о тех, кто не знает Христа,
who are worshiping idols.
Которые поклоняются идолам.
And then he says, read verse 3.
И давайте прочитаем третий стих. «Потому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Здесь говорится о том, чтобы назвать Иисуса Господом.
There's an evidence of the spirit-filled life.
Вот это свидетельство, исполненное Духом жизни.
It's the evidence of the lordship of Christ in someone's life.
Это когда есть свидетельство о господстве Христа в жизни человека.
I've heard all kinds of definitions of what a spirit-filled life would look like.
Я слышал много разных определений, что такое исполненная Духом жизнь.
Some sort of emotional feelings.
Какие-то эмоциональные переживания.
Speaking in some mysterious languages.
Или говорение странными языками.
You know, all kinds of unusual things like that.
Всякие другие непонятные вещи.
Here's the primary evidence of the spirit-filled life.
Но вот здесь главное подтверждение исполненной Духом жизни.
The Spirit moves people to proclaim Jesus as Lord.
Дух побуждает людей называть Иисуса Господом.
So the people who talk about the Holy Spirit all the time,
люди, которые все время говорят о Святом Духе,
I question their doctrine.
У меня возникает сомнение в их доктринах.
The person who's truly filled with the Spirit,
потому что человек, который поистине исполняется Духом,
is not going to be talking about the Holy Spirit all the time.
Он не будет постоянно говорить о Святом Духе.
They're going to be exalting Christ.
Но он будет превозносить Христа.
Jesus even said that.
Даже Иисус это говорил.
That the Comforter would come.
Что придет Утешитель.
And the Comforter was going to point people toward Him.
И он будет указывать людям на Христа.
So we need to be models of that.
Так что мы должны сами показывать пример
loving
в этом.
Christ,
любить Христа.
Being Christ-focused in all of our thinking.
Во всех наших мыслях фокусироваться на Христе.
And the evidence of the lordship of Christ in our life.
И чтобы в нашей жизни было свидетельство о господстве Христа.
Which means obedience to the word of God.
А это значит быть послушными Слову Божьему.
Next on your list is ecclesiology.
Следующее в списке у нас экклезиология.
The doctrine of the church.
Учение о церкви.
What do we believe about the church?
Что мы верим по поводу
and
церкви?
How does that connect to counseling?
И как это связано с душепопечением?
A couple of thoughts there.
Здесь несколько мыслей.
We know that the church is the body of Christ.
Мы знаем, что церковь это тело Христово.
Jesus is the head of the church.
Иисус это глава церкви.
Not some human individual.
Не какой-то человек возглавляет.
And sometimes we speak to one another in a way that almost denies that.
Иногда мы в своих разговорах так выражаемся, как будто совсем наоборот.
I'm not saying it's totally wrong.
Я не говорю, что это совсем неправильно.
But we'll say things like this.
Но иногда мы так говорим.
Which church is your church?
А какая твоя церковь?
Well, my church is this one over here.
А вот моя церковь вон там.
Oh yeah, I know those people. They go, they attend my church.
О, я знаю, эти люди в мою церковь ходят.
As a pastor, I sometimes speak that way.
Иногда я как пастор так говорю.
That my church back in North Carolina.
Но это вот моя церковь там в Северной Каролине.
Is praying for us this week.
Молится за нас на этой неделе.
We know what we mean by that.
Но мы же понимаем, о чем речь идет.
And hopefully we're remembering.
И, надеюсь, мы при этом не забываем, что это не наша церковь.
It belongs to Jesus.
Церковь принадлежит Иисусу.
He's the head of the church.
Он глава церкви.
And I am a shepherd,
а я пастух.
But I'm an under-shepherd.
Но я помощник пастуха.
A Christ who is the head.
А Христос глава.
So this is his body.
Итак, это его тело.
And yes, all those across the world who know Christ are in that body.
Да, все люди по всему миру, познавшие Христа, в этом теле.
But there are local representations of that.
Но есть и поместное представление об этом.
Local churches.
Местные церкви,
поместные. That represent that body of Christ.
Которые дают представители этого тела Христа.
And most of the discussion in the New Testament about the church,
большая часть Нового Завета, где говорится о церкви,
is related to local churches.
Относится к поместным церквам.
Letters written to local churches.
Послания, написанные к поместным церквам.
Leaders addressed who were part of local churches.
Служители, названные, которые возглавляли поместные
And
церкви.
So the local church is extremely important.
Итак, поместная церковь — это крайне важно.
Especially in the life of the believer.
Особенно это важно для жизни верующего.
It's the sphere of our ministry.
Это та сфера, в которой происходит служение.
There's no such thing as just a lone Christian out there, not part of a local body.
Нет такого понятия, как одинокий христианин, христианин-одиночка без церкви.
And when I say no such thing, I mean there's no recognition of that in the New Testament.
Ну, что я имею в виду? В Новом Завете нет такого понятия.
I understand there are people like that.
Конечно, я понимаю, есть люди, которые так думают. Но они грешат.
They must be part of that local body.
Они должны присоединиться к поместной церкви.
It's where we worship together as a corporate body.
Это то место, где мы поклоняемся вместе с другими.
It's the sphere of our sanctification.
Это сфера, в которой проходит наше освящение.
And so it is what every Christian needs in order to grow more effectively.
Это то, в чем нуждается каждый христианин, чтобы более эффективно возрастать.
And yet there's a lot of groups that have formed out there in the world.
И однако же есть разные группы в этом мире.
That exist to try to help people with their problems.
Которые пытаются помогать людям в их проблемах.
We call them where we are. We call them support groups. I don't know what they're called here, but support groups.
Ну, у нас есть так называемые группы поддержки. Не знаю, у вас здесь бывают такие?
People with this kind of problem and people with that kind of problem.
Куда люди обращаются за помощью, вот с такой проблемой или вот с другой проблемой.
Getting together to talk about their problems.
И они собираются вместе, чтобы говорить об этой проблеме
своей. Hopefully to find some sort of help.
И, может быть, найти какую-то помощь в этом.
I'm convinced that they're all in competition with the local church.
Я убежден, что все они пытаются соперничать с поместной церкви.
The local church.
Поместная церковь —
is the best support group ever.
Это самая лучшая группа поддержки.
If it's functioning the way it's supposed to function.
Если она действует так, как она задумана.
With people in the body.
Когда есть люди в теле.
Living out those one another's that we find in Scripture.
Которые живут друг для друга так, как мы видим это в Писании.
There's no better source of help than that.
Нет источника помощи лучше, чем этот.
And many times that's a person's problem.
И во многих случаях именно с этим связана проблема человека.
They're not involved in the life of the church.
В том проблема, что он не участвует в жизни церкви.
They're not connected with other Christians.
Что он не имеет связи с другими верующими.
They're not a part of a Bible study.
Что он не посещает группу изучения
They're
Библии.
Not faithful to worship.
Они не постоянно посещают богослужение.
But they need all of that.
Но им это все нужно.
They need other Christians to come around them.
Нужно, чтобы рядом с ними были верующие.
And to pray for them,
чтобы они молились о них.
And to help them,
чтобы помогали им.
To challenge them,
чтобы увещали
to encourage them.
Их, ободряли.
And so many times, if that's what I find happening,
и часто вот что я вижу происходит.
That they're not really faithfully plugged in.
Когда люди не участвуют нормально в церкви,
Then I require that of them.
Тогда я от них этого требую.
I'll even require them to take notes on the sermon.
Я даже требую, чтобы они делали записи
and
на проповеди,
bring that back in.
Заметки, и потом приносили.
And to get in a small group of some sort, a Bible study or a Sunday school class.
Чтобы обязательно посещали занятия воскресной школы или домашней группы.
Because they need that support.
Потому что им нужна такая
and
поддержка.
They need to be under the constant preaching of God's word.
Им нужно постоянно слышать проповедь Слова Божьего.
There's one more aspect of this that applies to counseling.
И есть еще один аспект, который относится к душепопечению.
And that is the authority that God gives the church.
Это власть, которую Бог наделил церковь.
In Matthew 18.
Матфея 18 глава.
The process of church discipline.
Там описан процесс церковной дисциплины.
We prefer to call it the process of church restoration.
Но мы предпочитаем называть это церковное восстановление.
Because of what the purpose is.
Связано с тем, какая цель этого.
The purpose is not to punish.
Цель не в том, чтобы наказать.
The purpose is to hopefully restore somebody.
Но цель в том, чтобы, может быть, вернуть этого человека.
So, what is that process?
Что же это за процесс?
Well, when somebody is in sin,
когда кто-то согрешил и не раскаивается,
the Bible tells us what to do. We are someone is to go to them and privately to speak to them about that.
Библия говорит, что надо делать. Кто-то должен пойти наедине поговорить с этим человеком.
In love, confront that person and to appeal to that person.
С любовью обличить этого человека и призвать к покаянию.
And they can certainly give the Lord time then to work in that person's life.
Конечно, дать какое-то время, чтобы Господь еще действовал в жизни человека.
They could even make another appeal at some point.
Но потом надо еще, может быть, призывать этого человека.
But if the person is refusing to change,
но если человек отказывается изменяться,
a couple more people to be involved.
Тогда нужно взять еще несколько человек.
If they still refuse to repent,
если человек все равно не кается,
bring it before the church.
Тогда это уже говорится перед церковью.
And if they're still refusing to repent, they can even be disfellowshipped from the church.
И если все равно продолжает упорствовать в грехе, то даже может быть сделано отлучение.
No other entity is given that authority.
Никакому другому учреждению не дана такая власть.
That authority is not given to the state.
Это не дана власть государству,
it's not given to families,
не дано семье,
it's given to local churches.
Но это дано по местной церкви.
And so sometimes that comes into play in counseling.
И иногда это связано с душепопечением.
Counseling may start out me trying to help a person.
Душепопечение может начаться с того, что я стараюсь помочь человеку.
But over time,
но со временем,
it becomes very clear that this person is entrenched in their sin.
Становится ясно, что этот человек погряз в грехе.
And I understand it's something measurable, a measurable sin.
Но я не имею в виду здесь какое-то умеренное.
Maybe the most clear example would be someone who's unfaithful to their spouse.
Ну, здесь, может, пример такой, человек не верен своей жене.
They're refusing to repent.
И отказывается каяться.
And we've gone over the word of God together, we've talked about it.
И мы говорим об этом, Слово Божие разбираем.
But they're refusing to repent.
Но человек отказывается от покаяния.
What do we do with a believer like that?
Что тогда делать с таким верующим?
Well, if it's a clinic out there somewhere,
ну, если бы это где-то в клинике происходило.
Just some sort of Christian clinic of some sort,
ну, какая-нибудь
counseling,
христианская клиника, какое-то служение,
not under the authority of local church leadership,
но не связанное напрямую с руководством по местной
церкви. What are your choices?
Что бы вы могли сделать?
Well, you can just stop meeting with them.
Ну, можно просто перестать с ним встречаться.
Where I live,
там, где я живу,
there's a clinic like that,
есть подобная клиника,
some Christian counselors,
там есть христианские душепопечители.
They charge money for their counseling.
Они берут деньги за свои услуги.
So much an hour.
И вот столько-то за час.
And so they have two choices, I guess.
И тогда у них есть два варианта,
they can just stop meeting with the person.
Они просто могут перестать встречаться с человеком.
Or they can keep meeting with them.
А может продолжать эти встречи.
And just keep making money.
И просто продолжать делать деньги.
But the church has something else they have us consider.
Но у церкви есть ответственность, которую она должна учитывать.
We're commanded to take that person through a process.
Нам дано повеление провести этого человека определенным процессом.
They may not think it's a very important thing.
Они, может, и не думают, что это нечто важное.
But God says it's very important.
Но Бог говорит, это очень важно.
To be disfellowshipped from the church.
Чтобы был отлучен от церкви.
To be placed in that realm where they're no longer under God's blessings.
Чтобы он оказался в той сфере, где нет Божьего благословения.
And under the discipline of the Lord in their life.
И испытывал это Божье наказание в своей жизни.
That can be a terrible place.
Воспитательные меры. Это может быть ужасно.
Paul says it this way in 1 Corinthians.
1 Коринфянам Павел так это называет.
Turning somebody over to Satan for the destruction of their flesh.
Предать сатане во измождение плоти.
Sadly, I've seen discipline many times.
И, к сожалению, я много раз видел, как проходит дисциплина.
The majority don't return.
И большей части люди не возвращаются.
The Bible says we're to treat them as if they're an unbeliever now.
И Библия говорит, что мы должны теперь относиться к ним, как будто они неверующие.
Appeal to them to come to Christ and be saved.
Призывать их покаяться, прийти к спасению во Христе.
But there have been some.
Но есть некоторые,
that have been out there in the world now,
которые сейчас там в мире.
They've experienced the discipline of the Lord.
И сейчас они терпят это наказание от Господа.
And they come back and they repent.
Но они приходят и раскаиваются.
And say, I don't want that anymore.
И говорят, я такого не хочу больше.
I want to be right with God.
Я хочу, чтобы все было хорошо с Богом.
Please help me.
Пожалуйста, помогите.
It's a wonderful thing to see that happen.
И замечательно, когда мы видим такое.
But counseling could end up with that.
Душепопечение, оно может к этому привести.
Okay, lastly,
и, наконец,
eschatology.
Эсхатология.
What do we believe about eschatology?
Что мы верим по поводу эсхатологии?
Well, this could be a fun discussion.
Ну, здесь может быть интересный разговор.
all the different views on eschatology.
Всякие разные мнения по поводу эсхатологии.
So I'm not going to get into any of them.
Я не буду вдаваться в эти подробности.
I'm going to stay on the main points here.
Я здесь остановлюсь только на главных утверждениях.
Things like this.
Вот таких.
Because I don't know where all of you are on your eschatology.
Я точно не знаю, какое мнение у всех вас по эсхатологии.
But hopefully we can agree on this.
Но вот об этом, я думаю, мы согласимся.
Christ is the ruling Lord.
Христос царствует, Он Господь.
And He has all authority.
И у Него есть вся власть.
Turn to Hebrews chapter 1 with me.
Давайте откроем Евреям первую главу.
We see here that Christ is in control of history.
Мы видим, что Христос контролирует историю.
Let's read verses 1, 2, and 3.
Давайте прочитаем 1, 2, 3 стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Давайте сейчас об этом поговорим.
Really
здесь говорится о том, кто на самом деле Христос. И здесь о нем несколько вещей утверждается. Я люблю этот текст на Рождество проповедовать. Когда мы празднуем рождение младенца. Кто этот младенец? В этом тексте нам говорится, кто он. Но здесь говорится нечто важное. И в конце второго стиха сказано так, что он творец мира.
But there's more than one Greek term for world in scripture.
Но в Писании есть не только одно греческое слово, которым назван мир.
More than one description of what Christ has created.
Несколькими способами описано то, что сотворил Христос.
It is true that God through Christ created the physical universe.
И действительно, это верно, что через Христа Бог сотворил всю физическую вселенную.
Planets, all of that.
Горы, моря, озера, планеты и все-все.
But God also created something else through Christ.
Но еще через Христа Бог сотворил нечто другое.
And it's the word for the ages of history.
Здесь слово обозначает эпохи, века.
Through Christ, the ages of history were created.
Через Христа Бог сотворил эпохи в истории.
So that means something like this.
И вот что это означает.
There was a time where there was no time.
Было время, когда времени не было.
Okay, we call that eternity past.
Мы называем это вечное прошлое.
A time when there was no time as we know it.
Это когда еще не было времени, так как мы сейчас его знаем.
And then at a point in time,
и потом, в какой-то момент,
God created time.
Бог сотворил время.
The beginning of earth is the world as we know it.
И начало Земли, неба и всего, что мы знаем сейчас.
And there's coming a time,
и потом придет время, когда времени больше не будет, такого, как мы понимаем. И мы говорим это вечное будущее. Так что вечное прошлое — это какое-то другое время. И вечное будущее — это какое-то другое время. Но вот этом вечном прошлом Бог сотворил время. И существует во времени
time,
и вне времени одновременно. Понятно?
Okay, so here we are.
И вот что у нас есть. Вот здесь мы находимся, это история человечества.
Well,
и там был определенный момент времени, когда пришел Христос. Ну, пожалуйста, не придавайте большое значение длине этого отрезка. Я тут не даю какие-то предсказания. Мы просто где-то вот здесь. В какой-то день Христос вернется. Первый раз Он пришел в назначенное Богом время. И вот эта история, история Адама и Евы, народа израильского, Моисей, Авраам и все патриархи. И Давид, и вообще все люди в Библии. и другие цивилизации, медяне и персы, вавилоняне, римляне. И в этом стихе говорится, что Христос, Он Господь над всеми эпохами, над всеми веками истории. И в третьем стихе говорится,
that he is upholding everything
здесь сказано, что Он держит все словом силы Своей.
It's this picture of Christ not only creating all of history,
здесь показано, что Христос не только сотворил всю историю, но как суверенный Господь, Он поддерживает или осуществляет всю эту историю до предназначенного конца. История линейная. Она идет не по кругу. Иногда кажется, что все по кругу. Но на самом деле все идет дальше под Божьим суверенным правлением. И мы живем в это время. И из этого есть несколько выводов. История не вышла из-под контроля. Это не хаос. Иногда нам кажется, что это так. Но Бог на небесах не удивляется. Для Него нет неожиданности. Он не из новостей узнает о событиях. И, прочитав новости, Он не пытается решить, что же теперь делать. Иногда нам кажется, что молитва это делает. Это такой срочный вызов. Мы звоним Богу, чтобы сообщить, что происходит. Ну, чтобы Он выслал нам скорую помощь или что там требуется. Нет, все происходит в точности так, как Бог предназначил. Конечно, есть при этом всякие разные трудности, вопросы, какая роль греха здесь, какая Божья допускающая воля, и как это связано с ответственностью человека, как связано с суверенностью Бога и способностями человека. Ответственностью человека. Я знаю, вы все это уже легко разобрались, все вам понятно, вопросов не будет никаких. Очень легко. Но мне это помогает, потому что я вижу, что Бог контролирует историю через Христа. И наступит день, когда все неправильное будет исправлено. Вся несправедливость будет устранена. И в этом мире, где мы живем, очень много несправедливости. Суды действуют не так, как они должны. Судьи и власти, они действуют не так, как они должны бы. Ну, в нашей стране так. Я об этой стране, вашей не знаю. Но там, где я живу, там у нас так. Иногда к людям нечестно относятся. Решение суда бывает неправильным. Церкви подвергаются гонениям. Христиане подвергаются гонениям. И чем больше мы стоим за Христа. Но наступит день, когда все это будет исправлено. И Божий народ будет победителем. Но однако же в этом мире Божий народ страдает. И это приводит нас к еще одному выводу. Это верно не только по отношению ко всем событиям в истории. Давайте напишем Римлянам 8, 28, 29. Вчера мы уже говорили об этих стихах. Очень важно для душепопечения, что по Божьей воле все содействует ко благу. Римлянам 8, 28-29. Это относится ко всей истории. Бог делает так, что в истории все содействует ко благу. Но теперь посмотрите, вот что. Вот ваша жизнь. Готовы? Вон там. Видите? Но она там. Вот там ваша жизнь. Библия так говорит. Псалом 89. Жизнь наша как трава, которая утром цветет, а вечером увядает. В книге Якова как сказано, в послании Якова? Жизнь наша как что? Как пар, как туман. Исчезает. Вот здесь вы. Маленькая крохотная точка. Но мы это не так воспринимаем. Мы с нашей точкой что-то делаем. Иногда на карте, если карта страны или какого-то региона, можно увидеть, такое делает. Там есть такая врезка сбоку от карты. Там, где, может, какой-то город увеличенно показывает отдельно. Мы вот что делаем. Мы берем нашу точку и раздуваем ее, увеличиваем. И мы уже вот так на нее смотрим. Ну, предположим, 80 лет нашей жизни. 80 лет. Да это вечность. И вот эти страдания, в которых мы живем. Да не постоянно, вечно. Я понимаю, мы так ощущаем. Человек, у которого сложный брак. Женщина замужем за неверующим. Много страданий. Может быть, уже 20 лет она в этом. И она изнемогает. И она просит совета. И мы смотрим на эту ситуацию. Смотрим на все утверждения. И в конце концов совет сводится к следующему. Как нужно правильно переносить страдания? Как страдать так, чтобы прославить Господа? Даже если еще 30 лет нужно это делать. И 30 лет — это такая вечность. На самом деле нет. Наша жизнь как пар, сегодня есть и завтра нет. И вот этот отрывок, когда относится ко всей истории, он относится и к нашей истории тоже. Бог использует все. И все это содействует ко благу. Чтобы Бог прославил себя. И чтобы я стал похож на нечто. Вот в этом браке. Он использует эти сложности в браке этого мужа, чтобы преобразить ее в образ Христа. Возникает вопрос, конечно, мы хотим этого или нет? И возвращаемся к тому, что я вчера говорил. Наша цель. Это ли наша цель? Стать больше похожим на Христа. Страдание — это один из первых инструментов, которые Бог использует для этого. Так, эсхатология — это очень важно. Христос правит. И, соответственно, тому, что я раньше говорил, нет ничего безнадежного. Не бывает ни одной ситуации, в которой Бог не может что-то сделать, если на то Его воля. И также второе пришествие дает нам надежду. В Писании для нас говорится, чтобы мы жили в свете Его пришествия. Но мы склонны забывать это. Но мы склонны забывать об этом. А мы не должны. Давайте сделаем перерыв на 10 минут. После этого я буду отвечать на какие-то вопросы.